Шалом, шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленк. Мы с вами сегодня продолжим изучение свитка Эстер, сравнивать Эстер и Шауля, и более глобально попытаемся на это посмотреть. Нашу беседу мы закончили тем, что на той сцене, на которой закончил Шауль, появился Мордехай в Летище. Мы знаем из свитка, что Мордехай, мы говорили уже об этом, Эстер пытается замять дело, пытается послать Мордехаю одежду. Мордехай настаивает, чтобы Эстер пошла к царю, и Эстер одевает царские одежды. Аман продолжает свои планы. И в одну прекрасную ночь Ахашвирош не спится, и он решает от скуки послушать аудиокнигу историческую по истории Персии. Записи у него тогда не было, и он для этой цели пригласил чтецов. Мы говорили в другой беседе, что царь Артаксеркс, Ахашвирош, скорее всего, читать не умеет, поэтому вот аудиокниги – это его участь. Из этой книги он узнает о том, что в свое время Мордехай очень отличился, помог раскрыть заговор и остался без воздаяния. Ахашвирошу скучно, а политика – это любимое дело, тем более награждать. И Ахашвирош решает Мордехая наградить. Мы знаем, опять-таки, в другой беседе мы об этом говорили, характер Ахашвироша. Ахашвирош – человек очень нерешительный, сомневающийся, и он ничего не делает, ничего не решает сам, все время действует по чьим-то советам. Вот и в данном случае Ахашвирош спрашивает, кто у него на дворе. А на дворе оказывается Аман, который пришел туда совсем по другому вопросу, но попался Ахашвирошу под руку. И Ахашвирош спрашивает, тому человеку, которого царь хочет видеть почестью, что делать? И Аман отвечает царю, думая, что он говорит про себя, думая, что царь именно его и хочет отличить почестью. И Аман говорит так: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на его голову, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят перед ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И тут такой сюрприз для Амана. Резкий поворот в отношениях Беньямина и Амалека, Израиля и Амалека. И сказал царь Аману: тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордехаю иудею, сидящему у царских ворот. Ничего не упусти из того, что ты говорил. Делать Аману нечего. Взял Аман одеяние и коня и облёк Мордехая, вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил перед ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Приостановимся немножко здесь. Мы помним, что прошлая история закончилась тем, что юноша амаликитянин принес Давиду одежду Шауля, то есть фактически Шауль оставил свою одежду символически в руках амаликитян. Здесь мы видим исправление этого. Потомок амаликитян возвращает одежду потомку Вениамина, и не только потомку Вениамина, как мы позже выясним, и апогей истории с одеждой, конец, можно сказать, исправления истории с одеждой, мы читаем в 8 главе книги Эстер, 15 стихе, Мордехай вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии бессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. Большая радость города Шушан, потому что Шушан, видимо, город, как любая столица, с большим еврейским населением. Естественно, еврейское население возрадовалось тому, что Мордехай в царской одежде, но символически это закрывает тот самый круг, который начался еще со времен Иуды и Иуды и Иосифа с одной стороны, с другой стороны и с Аманом и Израилем, и с Аманом и Бениамином тоже. Так, в свитке Рахель происходит исправление рода Бениамина, избавление от молчания и залечивание, можно сказать, той родовой раны, которую род Бениамина на себе носил. От этих малых подарков Рахель Эстер появилась на какое-то время, чтобы исправить проблему рода, залечить рана рода, смыть позор с рода и прекратить цепочку молчания. Прекратила ли вместе с тем Эстер вот это свойство праматери Бениамина Рахели, о которой мы говорили, о том, что она ктана, она мала, и подарки ее на короткое время. В отличие от Давида, царство Шауля было на короткое время. Мы говорили, Шауль промелькнул на небосводе истории и исчез. Так ли это в отношении с Эстер? Или мы можем увидеть у нее какие-то другие качества, которых нет у Шауля и которые есть у Давида? Иначе говоря, зададим вопрос, видим ли мы у Эстер качества Давида? Начнем с самого появления Давида на исторической сцене. Вернемся к книге Царств, 15 глава. Мы помним про историю с плащом. И мы читаем в 15 главе первой книги Царств, 28 стих. Тогда Шмуэль сказал: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Царство отдается, забирается у Шауля и отдается кому-то, кто лучше него, и этот лучше него, разумеется, Давид. А в свитке Эстер мы читаем очень похожую историю. В первой главе, в 19 стихе, царю советуют. Да, мы уже сказали, что царь, он сам не любит что-то решать, ему советуют, и ему говорит его советник так: «Если было угодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Вашти или Астни не будет больше входить пред лицо царя Ахашвероша, Артаксеркса, а царское достоинство ее передаст другой, которая лучше ее». Так и Давид, и Эстер, они вводятся в историю как кто-то другой лучше тебя, лучше ее. Давид лучше Шауля, Эстер, соответственно, лучше Вашти. По какой причине появляется в царском доме Давид? Мы знаем, что впервые Давид появляется в доме Шауля когда Шауль страдает от злого духа, его советники вокруг говорят: нет ничего лучше классической музыки от злого духа, давай позовем человека, который хороший, талантливый, профессиональный музыкант, он будет тебе играть, и это на тебя будет действовать успокаивающе. Как появляется в доме Ахашвероша Артаксеркса Эстер, Ахашверош заскучал, без компании, стал вспоминать царицу Вашти, и того, что плохое она была в его глазах. Видимо, Ахашверошу понадобился близкий друг, и тоже объявили талант-шоу, объявили конкурс на самую красивую деву, чтобы она пришла к царю. Итак, в беде, как лечение для поднятия настроения, царю Шаулю посылается Давид, а царю Ахашверошу посылается царица Эстер, потенциально царица. Мы знаем, что Давид очень понравился Шаулю. Сердце Шауля сначала привязалось к Давиду. И вообще все любят Давида, про Давида написано: Михаль полюбила Давида, и весь народ полюбил Давида, и про Йонатана написано, что он полюбил Давида. Что написано про Эстер? Эстер нашла милость в глазах Ахашвероша. Все, кто ее видел, любил ее. Два человека с одинаковой харизмой, с одинаковым даром быть любимыми людям. Трудно сказать, кого любил Давид, еще труднее сказать, кого любила Эстер, но мы можем сказать, кто любил Давида и Эстер. Все их любили. Это такой особый дар, который есть не у многих людей. Как и Давид, так и Эстер являются чужаками в царском доме. Они оба не царского происхождения. Давид попал в дом Шауля, и начинаются долгие кровавые разборки. В общем, весь род Шауля практически разрушается с попаданием туда Давида. Царица Эстер тоже разрушает все царское устройство в доме, в царском доме у Ахашвероша. И в этом очень много схожего в самой роли царицы и Давида. Есть еще одна важная деталь, которая находится немного дальше, чем Давид и Шауль. Это давняя история, связанная с книгой Берешит. В книге Берешит мы читаем из разговора Иуды с Иосифом, когда Иуда считает Иосифа, по сути, египетским лидером, представителем, можно сказать, египетского руководства. И Иуда встает грудью на защиту своего брата Бениамина и говорит так, это 44 глава книги Берешит, 34 стих, он говорит: «Как я пойду к отцу моему, когда отрока моего не будет со мною? Когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Бениамин готов на Иуда готов на самопожертвование для спасения Бениамина. Бениамина почему-то все время называют отроком, когда ему, скорее всего, в это время уже за 30. Он жил до того, как Иосиф попал в плен, а Иосиф уже и в тюрьме успел отсидеть, и годы уже начались голодные вместо сытых. Так что Бениамин явно не маленький мальчик, но в этом и нет особого буквального значения, потому что мы помним, что Рахель, она мала, и все ее, так сказать, родовое наследие связано с вот этим понятием «малый». Что же говорит нам Эстер, 8 глава книги Эстер, 6 стих? Эстер говорит очень похожую фразу Ахашверошу. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? 8 глава, 6 стих, свиток Эстер. На первый взгляд можно сказать, чисто исторически, мера за меру, услуга за услугу, вы заступились за нас, мы заступились за вас. Но в этом есть что-то намного более глубокое. Здесь Эстер снова проявляет себя, нечто схожее с Давидом. Эстер говорит, я уже не маленький Бениамин, я уже не мала, я уже не в малости своей, я сама могу спасти Иуду. Я могу заступиться. Два колена. Два колена находятся в вавилонском изгнании, в данном случае в Персии. Персию мы считаем Вавилоном, потому что мы говорим о вавилонском изгнании. И два колена находятся в этом изгнании, Иуда и Бениамин. И на этот раз Бениамин проявляет свойства Давида и спасает Иуду. Попытки соединить в себе, соединить Давида и Бениамина, и Шауля, Бениамина и Иуду были и раньше. Мы знаем, что Давид был женат на Михаль. Это был брак по любви, потому что мы уже говорили, написано, Михаль возлюбила Давида. И казалось бы, вот родится у них общий ребенок, и эти два колена, враждующие еще со времен, можно сказать, на уровне матерей между Рахель и Леей, перенеслось Иуда Бениамин, Иуда Юсеф. Они соединятся, наконец-то у них будет общий ребенок, и будет большое благословение всему еврейскому народу через это соединение. Но что мы видим, когда Давид танцует и перед ковчегом прославляет Всевышнего, на него из окна смотрит Михаль, который постоянно повторяется, Михаль, дочь Саула, над ним смеялась, она насмехалась над ним, и произошло какое-то разъединение между ними. Михаль не стала, Михаль, жена Давида, она осталась, даже будучи женой Давида, проявляет качество Михаль, дочь Шаула. Михаль склоняется в сторону Шаула, она не готова принять Давидова, она остается с Сауловой. Это, кстати, причина бесплодия у многих пар в реале, когда, в духовном плане, когда жена или муж, они больше как бы представители мамы или папы в семье, больше как бы приносят родителей в семью, чем охраняют свою семью для себя самих, для двух людей, которые соединились. Семья не присоединяется к какому-то роду, это два рода соединились вместе. И как только человек говорит, я сын таких-то, я не твой муж, или я дочь таких-то, я не твоя жена, возникает неконтакт между двумя, и в результате может быть бесплодие. И Михаль не имеет детей от Давида. Этот брак не оказывается перспективным, потому что свойство, которое проявляет Михаль, это Михаль, бат Шауль, Михаль, дочь Шауля. Снова, не стоит меня понимать, что я говорю, что надо отказываться от родителей, или, упаси Бог, брак означает разрыв отношений с родителями. Брак — это соединение двух людей, которые вместе одна плоть. Как одна плоть, они должны уважать обоих родителей. И Эстер, можно сказать, первый библейский герой, который соединяет в себе качество Иуды, качество Давида, качество Леи и качество Шауля, качество Бениамина, качество Рахели. Две праматери в лице Эстер сливаются в одну, и качество у них общее. Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения Мидраша, Мидраш говорит о стихе, представляющем Мордехая. Мы помним, что про Мордехая написано «Мордехай иудей», и написано «Мордехай и потомок Вениамина». И Талмуд спрашивает, ну, можно же было написать что-то одно, либо он иудей, потомок Иуды, либо он потомок Вениамина. Понятно, что с исторической точки зрения написано ясно. В то время, в Вавилонском рассеянии, так как колено Вениаминова было мало, шли по большинству и просто называли иудеев потомками Иуды, это стало общим названием. Но Талмуд пытается найти более глубокий смысл, и поэтому говорит «Мордехай иудей», «Мордехай иш имени», «Мордехай Вениаминов» или «Мордехай иудей». Почему не написать «Мордехай иудей» или «Мордехай Вениаминов»? Потому что отец его был из рода Вениамина, а мать из колена Иуды. То есть даже, можно сказать, на генетическом уровне по Талмуду Эстер соединила в себе два царства: царство Ефраима, царство Бениамина, царство Рахели и царство Давида, царство Иуды, царство Лей. В ней все соединено. Мы должны обратить внимание и на тот факт, что вообще колено потомки Рахели, почему Рахель похоронена у дороги, и Рахель связана с изгнанием, потому что именно потомки Рахели, они во многом действовали за пределами Святой Земли. Это и Леа, и, простите, и Эстер, и Юсеф. Царствование их было за пределами Святой Земли. Шауль, он на время промелькнул в Святой Земле, но в основном, конечно, проявление Леи – это проявление внешнее, проявление Рахели – это внутреннее проявление царства Иудеи, царства в Святой Земле. Но в глубокой своей перспективе свиток говорит не об этом. Эстер говорит Мордехаю ради спасения, как первый ее совет по спасению, который она говорит Мордехаю: собери всех иудеев. Мы помним, что Мордехай, он воспитанник, а Эстер, она воспитанница. Но в данном случае Мегила говорит, свиток говорит, и сделал Мордехай так, как приказала ему Эстер. Собирая в себе Вениамина и Иуду, собирая в себе Давида и Шауля, Эстер собирает весь народ Израиля. Можно сказать, Мегила говорит, прекратите эти разборки, прекратите родовые расы междоусобицы в народе Израиля, станем, наконец, одним народом ради спасения. Да будем мы едины. Это, в общем-то, суть свитка, объединение. Отсюда и переодевание, не только связанное с переодеваниями, о которых мы говорили в этой главе. Мы говорим о переодевании одного в другого, как царь может переодеться в нищего, нищий в царя, можно переодеться в совсем другого. И объединенный пир, когда народ обменивается подарками, и весь народ словно бы образует один общий стол. Все это вместе объединение народа. И свиток в глобальной перспективе говорит не только об исправлении Бениамина, но и об исправлении вообще разделения на народы, об объединении Рахель и Леи в одно, Бениамина и Иуды в одно, и всех, весь народ Израиля в одно, а дальше все человечество в один большой Божий народ, который внутри которого будет как часть народ Израиля. То есть свиток Эстер – это свиток исправления всего того, что нас разъединяет. Разъединяет нас с Богом, разъединяет нас между собой И когда мы переодеваемся, мы показываем, что разделения, все эти разделения, они только внешние. Когда мы одеваем одежду, мы начали с того, что мы говорили, что слово «лавуш» означает «лё-вош», «не стыжусь». Если я одену, переоденусь в своего соседа, значит, я не стыжусь быть своим соседом. Я готов встать на его место. И в еще более глобальной перспективе это на время возвращения тех самых одежд света, которые были у человека, потому что когда мы в этом объединении, в этом единении Всевышний соединяет народ Израиля как сына в теле сына, большой Божий народ в теле сына, и он имеет предстояние уже даже в скинии первосвященника, в самых возвышенных небесных священнических одеждах, которых уже невозможно постыдиться. Свиток Эстер, он говорит и об этом. А мы на этом закончим наше обсуждение. С вами был Александр Блен. Спасибо, что вы меня слушаете.